Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я рад приветствовать вас вновь по пятницам. Вот в одно и то же время, с 16 часов по московскому времени, мы встречаемся здесь в прямом эфире. И я рад поздравить всех вас с замечательным, я бы сказал, самым великим праздником, христианским праздником, Христос воскрес. Это праздник Пасхи, это когда вот такими приветствиями мы приветствуем друг друга. И в ответ я, может быть, услышу сегодня по телефону, а может быть, ваши смски прочитаю. «Воистину воскрес!» Для всех тех, кто верит в этот исторический уже факт, а для нас это духовный факт. Апостол Павел в своем послании, послании к Коринфянам, сказал так, что если Христос не воскрес, то наша вера напрасна. Ну, тщетно, там такое старое русское слово употребляется. Тщета — это что-то уже непригодное, это то, что выбрасывается, это то, что никак не ценится. Поэтому я очень рад, что в наших сердцах и в сердцах многих тех, кто верит во Христа, есть такой очень основательный, вероутвердительный ответ: «Воистину воскрес». Да, это чудо, это необъяснимое явление, по крайней мере, для многих людей, но Христос, будучи в теле, пошел на крест, умер, его позволил себя убить, наши грехи, можно сказать, его убили, сошел в места преисподней, где проповедовал там ожидающим даже освобождения, и потом открыл небеса, то есть он открыл двери рая, и не случайно разбойнику сказал: «Ныне же будешь со мной в раю». Я думаю, что вот это все, оно где-то осталось, может быть, в мире духовном, невидимом для наших очей. Но у нас есть мостик в мир духовный, есть Божие Слово, которому мы верим, и которое, может быть, не все так подробно, но, по крайней мере, основные, концептуальные, как мы говорим, основополагающие вещи описывает и говорит, что это так. Поэтому радуйтесь, братья и сестры, по вере во Христа Иисуса. Наша сила нашей веры — это именно в воскресшем Иисусе Христе. Не случайно, наверное, ранние апостолы и вот самые первые апостолы, они так вот круглогодично приветствовали друг друга, вообще христиане приветствовали друг друга этим приветствием: «Христос воскрес!». И апостолы в своих даже вот посланиях, которые мы читаем, кратко несли такой апостольский символ веры, да, то есть он складывался из самых важных, самых-самых важных фраз, которые были взяты и из Библии, и в том числе свершились какие-то на их глазах, потому что они были современниками того времени. И поэтому вот одним из высказаний первых таких апостольских, отличающих христианскую веру от всех других вер, было, что Христос умер за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. Конечно, потом эти высказывания дополнялись и разрастались, и к IV веку было сформулировано так называемый тоже апостольский символ веры в более поздних таких своих формах, который уже отражал многогранно и триединство Бога, и две природы Христа, и Духа Святого, и Церковь даже, и так далее. То есть это все дополнялось такими выжимками из Священного Писания. Поэтому пусть Господь нас благословит. Я уверен, что для многих из вас эта Пасха была замечательная, она была необычная. Как и любая другая Пасха, в этот раз ее праздновал весь христианский мир, и даже на одной неделе, по-моему, попало с евреями. Вот как интересно, что в один период праздновал весь мир этот замечательный праздник, который, конечно, имеет не только 2000-летнюю историю, историю обновления этого праздника. Сам Христос его обновил, потому что он был агнцем, умершим за грехи всего мира, так представил его последний, можно сказать, пророк Ветхого Завета Иоанн Креститель. И он открыл новую страничку, новую эпоху. Он примирил мир с собою, не вменяя людям преступлений их. И это очень важно. Раньше была война между небом и землей. Ныне же мы примирены. И не случайно Христос пришел, и первую весть, которую он принес ученикам, помните, какие слова он сказал, когда в горницу к ним явился? «Мир вам! Мир вам!». И вторично, вот мы будем вспоминать ближайшее воскресенье, так называемое простонародье Фомино, вот вспоминать все будем про Фому, и Вы знаете, опять Христос придет с этим же приветствием. И более того, Он сказал, что несите этот мир. Вот в этом страшном мире раздрая, войны, эгоизма, отсюда и соперничества, гордыни, иногда одиночества, уныния, Христос принес мир Божий, который превыше всякого ума. И в другом месте Он говорит, «Я мой мир вам даю, не так, как мир дает». Мир пытается дать нам мир. Вот знаете, здесь игра слов в русском языке. Но Христос говорит, «Я даю мой мир, который превыше всякого ума». Послание Филиппийцам, 4 глава, мы читаем об этом, что не заботьтесь ни о чем, но предавайте все вот в руки Божьи, да, открывая свои желания пред Ним, да, безусловно. Но главный ответ не в том, что Господь исполнит все ваши желания, как будто Господь золотая рыбка, а мы вот у Него там, так сказать, заказчики. Нет, Он даст самое главное, Он даст правильный подход ко всему этому, потому что в наших желаниях тоже очень много суеты, ограничений человеческих. Мы не видим дальше нескольких лет своей жизни, что будет с этим там предметом, нашей работой, профессией, нашей там, не знаю, семейным положением или чем-то еще. Вот мы такие ограниченные люди, поэтому открывайте ваши желания пред Богом. И мир Божий, Он почиет на вас, Он успокоит вас, Он не даст вам в этом мире беспокойства, где все бегут, суетятся. Вот это что-то важное. Знаете, это, я бы даже сказал, что это отличительная черта христиан, потому что когда Христос принес свой мир, и Он говорит, теперь Отец весь свой гнев, справедливый гнев излил на Меня, то я взял, как вот знаете, я такой... Простите, современные примеры привожу, потому что нас разные люди слушают. Вот, он как стал компенсатор, да, вот, он взял на себя этот удар, он как губка впитал в себя всю нашу вот эту вот греховность. И написано, единократным принесением своей жертвы навсегда сделал вот освящаемых совершенными. Да? То есть мы в глазах Бога уже совершенны. Мы еще здесь вот мыкаемся, трудимся над своими там недостатками, чертами характера, но из-за Христа, именно в Боге, Он подарил нам такое совершенство, которое достойно небес, достойно пребывания с Богом. Давид молится в своем псалме и говорит, кто может подняться на эту гору, кто может пребывать? И он говорит, мне бы хотя бы у порога дома твоего, как ласточка вот стремится, желает, так и я, желает душа моя, там, как лань к потокам воды. И многие такие красивые, лирические, я бы сказал, образные примеры. Но Христос открыл эти небеса, и мы должны всегда за это славить Его. Ну, вот такое небольшое пасхальное для вас приветствие и некоторые мысли. А мы сегодня поговорим на все темы, которые вы предложите, и для этого у нас телефон прямого эфира, для этого у нас есть также в интернете возможность пообщаться через интернет, ну, там смс-очки можно присылать, и мне вопросы приходят. И я, кстати, не хочу быть должником. Вот если нас слушает там Галина, еще несколько слушателей, которые прошлую пятницу писали мне, и я не успел ваши вопросы даже зачитать в эфире, под конец эфира очень много было вопросов, то вот благо, что они сохранились, я сейчас посмотрел в компьютере, и мы попробуем с вами вернуться к ним. Но хотел также, вот помимо телефона нашего, вы запишите обязательно его, 8 800 333 1706, сюда можете прямо в студию московскую звонить, особенно россиянам, этот звонок будет бесплатный из любого населенного пункта Российской Федерации, вот скажем так, в границах Российской Федерации этот телефон будет бесплатным, то есть звоните, и нам звонят из Улан-Удэ, я знаю, и еще дальше, с Дальнего Востока. Этот звонок не будет междугородне как-то оплачиваться, это специальная бесплатная линия, поэтому запишите его, запомните, если у вас накапливаются в жизни вопросы, может быть, ко мне лично, вот в мою программу или к другим священнослужителям в разные программы, у нас есть несколько прямых эфиров, то, пожалуйста, вы можете им воспользоваться, он у нас уже давно неизменный, 8-800, восьмерка с двумя нулями, обратите внимание, 800, когда я произношу, 8-800, 333-1706. Вот такое число. Можете его записать, запомнить и набирайте. Можете вот смело меня прерывать вашим звонком, потому что нам всегда говорят вот устроители, что звонкам давайте ведущие, уважаемые ведущие, приоритет. И я стараюсь так поступать и делать. Конечно, через сайт, вот вы знаете, что у нас theos.fm, такой есть сайт, вы можете присылать ваши сообщения. И есть также у нас Viber и WhatsApp. Это новый достаточно телефон, особенно для молодежи, кто им пользуется, пожалуйста, вы можете его записать, запомнить или сразу набрать в вашем смартфоне, у кого он оборудован такими программками, я бы так сказал, Viber и WhatsApp, +7 977 850 09 96. Вот такие наши все данные. Жду от вас звонков. И если уж будет тут линия занята, хотя у нас сейчас меньше звонков, больше присылается через интернет вопросов, спасибо вам за ваше активное участие. Вы можете также записать мой телефон. Это сугубо мой, так сказать, персональный мобильный номер, но он общественный, потому что я его часто говорю на радио и готов от вас также принять звонок и после эфира, и, может быть, как-то помочь в ваших особых вопросах, которые вы могли и не огласить в эфире, потому что есть, конечно, разного уровня вопросы, есть более личного плана. Поэтому запишите 8 926 211 56 97, еще раз помедленнее скажу, это мой персональный мобильный номер 8 926 211 56 97. 8-926-211-5697. Пометьте, пастор Андрей Петров. Вот, есть еще небольшое объявление. У нас пасхальный был такой марафон, небольшой, мы их так называем, по сбору средств. Мы не делаем это круглогодично, делаем в основном на Рождество и на Пасху. Поэтому для всех, кто желает поучаствовать финансово в поддержке непосредственно вот этих программ, ну, там, моей программы, можно с пометками писать, но в основном идет в одну копилочку на работу Радио Теос. Поэтому спасибо, дорогие друзья, за каждый ваш вклад, за каждую благодарность, молитву, за каждое поощрение нашей работы. Вот все способы, они, в принципе, возможны. Можно их рассмотреть на сайте вот theos.fm в разделе «Наш вклад». И также отправляйте смски на короткий номер, внимание, 7715. Вот короткая смска на номер 7715 с той суммой, которую вы хотели бы пожертвовать. Там нужно будет две цифры заполнять. То есть набрать в вашем мобильном телефоне 7715, то есть 7715, вот полностью число четырехзначное. И дальше набрать сумму, которую вы хотите пожертвовать, и эта сумма, она придет сюда на Радио Теос. Спасибо, что вы выбираете наше радио и регулярно его слушаете. Дай Бог, чтобы и через наше служение вы были бодрыми, вы были наполненными и откровениями, и благодатью Духа Святого. И для тех, кто нас только начал слушать и, может быть, еще не выбрал веру, выбирайте христианство. Это, я считаю, самая лучшая вера, хотя она представлена многоконфессионально, но благо, что на нашем радио есть возможность каждой конфессии потрудиться, и священнослужители разных конфессий приходят сюда, но мы все христиане. Это христианское радио. Хотя здесь бывают и частично светские программы, вот такие научные программы интересные. Мы, правда, не политическое радио, это однозначно, и поэтому мы мало обсуждаем здесь политику, только так вскользь, как говорится, взгляд христианина на те события, которые вокруг нас происходят. Мы также не можем остаться равнодушными, безусловно, мы даем свою оценку. Но в основном мы, конечно, оцениваем это Священное Писание, Божьи законы, Его откровения, данные для жизни души каждого человека. Это очень важно. Вот жизнь души, именно жизнь души, она, подпитываясь Писанием, как написано, вера от слышания Слова Божия, она оживает, она буквально становится вечной. Да, вот то существование в аду и там позже в озере Огненном, его даже нельзя назвать жизнью. Это Писание говорит, как вечная смерть. Это как вечное отлучение от той благодати Божией, которая была дана. Поэтому очень важно, пока мы живы, вот этот подвиг совершить для своей души и сделать выбор, верный выбор в сторону Христа, потому что во Христе жизнь, во Христе свет, во Христе благодать, во Христе спасение вашей души. Да благословит вас Господь. Ну, давайте вот так перейдем к вопросам, которые были в прошлую пятницу, на которые я не успел ответить, а вы набирайте 8 800 333 1706 для того, чтобы задать волнующие вас вопросы. Буду с удовольствием и с радостью ждать. Уже вот некоторые, я смотрю, поступают с сайта тоже вопросы. Галина задает вопрос. Молитва — это важное служение христиан в этом мире. Я слышала мнение, что все, что совершает Бог в мире, Он делает в ответ на молитвы. И еще, в одной из христианских интернет-групп возник вопрос относительно нашего служения Богу. Бог ни в чем не имеет нужды. Так в чем же заключается, кроме словословия, наше Ему служение? Спасибо, Галина, очень хорошие вопросы. Но в первую очередь я согласен по поводу мнения, что молитва — это важная сила, которая реализуется, движет миром, которая останавливает гниение этого мира. В молитве ведь мы молимся не просто своими словами. Помните, как послание к римлянам написано в 8 главе, 26-27 стихи, что когда мы не знаем даже, как молиться, сам Дух ходатайствует воздыханиями неизреченными и молится, то есть Он помогает нам молиться. Он представляет эти вопросы пред Богом Отцом. Вот так интересно, Господь дал нам Духа Своего Святого, чтобы мы могли, даже когда мы изнемогли, когда мы вот нет даже слов иногда, такая усталость и психологическая, и духовная, что мы даже не знаем, как сказать. Вот об этом предупреждении есть в Священном Писании, что такие будут ситуации. И вы знаете, как приятно читать, что сам Дух ходатайствует вот этими воздыханиями неизреченными. И Он помогает нам. И когда нет слов, вот там в греческом такое слово «стенацио» стоит, да, то есть в русском корень «стенать», это же греческий корень, да, он так к нам мигрировал из греческого языка. Вот действительно, когда мы просто стонем, стенаем, когда мы вот молчим или мычим, не знаю, кто-то как-то еще, но когда нет слов, вот по-другому не сказать, когда очень тяжело на душе, Господь подкрепляет нас в немощах наших. Читайте Римлянам 8 глава, 26-27 стихи. Это очень важное место. Поэтому я, Галина, к вашему вопросу. Вот почему молитва обретает такую силу. Она, проходя воля Божия, у Духа Святого есть воля Божия, да, благая, угодная, совершенная, проходя и сливаясь с нашей маленькой волей, мы хотя бы не перечим, не противимся, не становимся, как говорят, в позу, да, не гордимся, а мы соглашаемся с этой волей и благословляем по Слову Божьему даже гонителей, даже тех, которые против нас, благословляем, чтобы они стали такими, как стал апостол Павел. Он был гонителем, он был Савлом, он был страшным гонителем церкви, но молитвами, я уверен, в том числе и христиан за него, он был побежден, он был покорен, он встретил на дороге в Дамаск самого Христа и смирился. Он мог бы даже при встрече Христа как-то противиться, продолжать. Я думаю, что вот такие ситуации в Библии описаны, бывают и такие люди, которые увидят пришествие Христа, будут бежать от Него и говорить: камни и горы, там, в пещеры, падите на нас, скройте нас от лица, сидящего на престоле. То есть вот интересно, кажется, вот все же очевидно, вот, ну, скажем так, конец истории Земли. Вот Бог, от которого говорили, покажите нам. И люди, не желая принять Бога, будут убегать от Него, будут противиться Ему. И до конца. Это загадка, это тайна. Почему это происходит в человеке, но это так. И поэтому наши молитвы размягчают сердца тех, кто сегодня еще не знает Бога, не верует в Него, кто, может быть, уже даже симпатизирует христианам и христианству, и Христу, так вот с первыми попытками верить в Него. Очень важно совершать молитвы, потому что молитва — это приобщение народа Божия. Это вот как в одном теле, где главой является сам Христос, а остальные — руки, ноги, ну, в сравнении с телом, члены этого тела, которые в свою меру каждый действует, и вот в совокупности, есть такое прекрасное слово, любовь есть совокупность совершенства, в приращении, такие старые слова мы читаем в послании Ефесянам, да, в 4 главе, в меру каждого, да, вот дают вот это реализацию Божьих планов. Вот ни больше, ни меньше хочу сказать. Через нас Господь реализует свои планы для земли. В этом смысле мы нужны Богу. Он сделал нас соучастниками, Он сделал нас сотрудниками в деле своем. Да, он действительно ни в чем не нуждается, он совершенный Бог. Но вот эта синергия, уж простите за такие научные слова, ну и богословские, это сочетание энергии, если так сказать. Вот, а это именно и одна, и другая, и две, и три бывает. Это слово употребимо в более широком контексте, не только в отношении Бога и человека. Это сочетание или слияние, это содействие. Вот эти «се» — это соединение, вот частичка везде участвует, синергия. Поэтому вот молитва — это синергия. Молитва очень важна, когда мы свою волю прикладываем к Божьей воле, соглашаемся с этой волей и говорим: «Да, Господь, я так хочу, я так же хочу, как и Ты». Я прочитал или прочитала в Твоем слове, кто-то скажет, что вот «прощайте гонителей ваших, врагов ваших, вот мне сейчас тяжело, вот на меня там вот столько наговорили, оболгали, оклеветали или со мной несправедливо поступили, но я их благословляю. Мне это тяжело, но я хочу подчиниться Твоей воле, и я их благословляю. Благослови, Господь, сам обличи, сам знай, как действовать. Если кого нужно снимать, снимай». С определенных даже должностей. Вы знаете, когда люди занимают определенные должности, у нас же власть такая разнообразная и законодательная, и исполнительная, и судебная, и различные структуры власти в том числе есть. И когда особенно ты видишь, что люди власти несправедливо, не по закону поступают, то это очень огорчительно. Это очень огорчительно, когда творится суд несправедливый. Но наше право все равно их благословлять. Это благословенное право. Потому что мы знаем, что Бог все равно выше всех. Он верховный свой суд имеет, и перед Ним мы ходим. А если люди неправильно исполняют те функции, которые им даны, доверены и народом, и государством, как мы говорим, и самим Богом, я скажу выше. Вот мы в прошлый раз говорили про совесть. Ведь что такое совесть? Опять частичка «с», да? Совесть — это с вестью. Вот старое русское слово было вообще в славянском, по-моему, «свесть». Там не было «о», «совесть», да, как у нас сейчас. Этимология или происхождение этого слова — это с вестью какой? С благой вестью, которая идет от самого Бога. Когда мы соглашаемся, вот соглашаемся, соединяемся везде, совесть, да, с этой вестью, то тогда мы с Богом, мы поступаем по Богу. И вот есть такое выражение: это не по Богу, не по Божьему ты поступил. Вот, пусть Господь вас благословит. Спасибо, Галина, за ваш вопрос. Перехожу к следующему. Андрей, так, на этот вопрос я уже отвечал. Светлана, добрый день. Вопрос хочется, так, хочется молиться постоянно, но когда я начинаю молитву, не нахожу нужные слова и сама не понимаю, что происходит. И еще как правильно читать Библию, какой подход, особенно Ветхий Завет, прочитываю и забываю тут же. Спасибо. Светлана, но частично на ваш вопрос, надеюсь, вы слушали ответ, они у вас совпали с Галиной по поводу «как молиться, и даже когда нет слов». Вот об этом есть послание к Римлянам, 8 главе. Доброе такое поддерживающее слово, напоминание, потому что мы все иногда попадаем в такую ситуацию, когда просто выхолащивает нас суета, жизнь, эмоции, которые мы неправильно тратим, и мы вот такие выжатые, как говорят, такое пословица, как в народе, как лимон, мы вот хотим прийти к Богу, а слов даже не находим. Вот просто я рекомендую: встаньте, преклоните колено или где-то уединитесь, можете там закрыть лицо руками, где-то присесть в сторонке, потому что бывают разные возможности. Ну, общежитие, да, вот. Лучше всегда, конечно, в отдельной комнате, как в Нагорной проповеди Христос говорит: закрой дверь, да, вот двери в комнату свою и в тайне. Вот что-то скажи Господу в тайне. Иногда, может быть, слов не нужно. Просто скажи: Господь, Ты видишь меня. Вот начни молитву так: Ты видишь, какое мое сейчас состояние. Ты видишь, как мне плохо, как мне тяжело. Просто поддержи меня. И вот с такой молитвы обычно начинается такой искренний, очень такой, я бы сказал, не на пыщенный, не церковно, я бы сказал, фарисейский, заученной молитвы, вот это я имел в виду, вот, а разговор от сердца к сердцу, ведь Бог сердцеведец, Он видит и Он знает. И сразу, знаете, вы почувствуете, как прилив благодати, поток потечет в вашу жизнь, может быть, даже не сразу, может быть, такое тоже бывает. Бог иногда позволяет нам проходить в долины, вот этой спускаться, в долины смертной тени, они названы. Вот проходим различные искушения, вот эти черновник, вот этих колкостей, которые вокруг нас. И он смотрит, как мы поведем себя. Это некая, мы уже об этом много раз говорили, часть наших испытаний, которую мы должны с честью пройти. Но ведь никто не сказал нам, что в испытаниях он нам не поможет. Наоборот, он говорит, что он вскоре, там есть такое слово, да, поддержку пошлет вскоре. Значит, он никогда не опаздывает, Господь, я имею в виду, поэтому обращайтесь к нему, молитесь. А по поводу чтения Библии, ну, я бы рекомендовал, вот не случайно Господь поставил одних учителями, пророками, евангелистами, пастырями, апостолами в церкви, такое пятигранное, как говорят, служение, потому что действительно, для того, чтобы понимать образы, хочу подчеркнуть, и это главный ключ к пониманию Ветхого Завета, об этом написано в послании к Коринфянам, что это были образы, написанные нам. Вы знаете, образы — это не значит, что таких людей не было. Был Израиль, была история Израиля, но у Бога так мудро устроено, что Он взял всю эту историю одного народа, и хотя мы к нему, может быть, не принадлежим, каким-то другим народам принадлежим, но через Иисуса Христа мы соделались участниками, в том числе и благодати Авраама, Исаака и Иакова, так написано в послании Галатам. Поэтому мы приобщаемся, считывая, я опять современное такое слово применю, экстраполируя, да, перенося эти исторические уроки для сугубо своей жизни, для нашего сообщества, и чтобы не повторять ошибок. Поэтому в этом смысле Библия, она духовна, она глубоко духовна, там много слоев. Вот кто-то насчитал 62 слоя, и там археологические, какие-то научные слои, которые просто людям науки интересны, вот потому что там же есть имена, какие были цари и так далее. А есть вот такой персонально-духовный слой, и даже персонально духовно, так сказать, даже не персонально, я бы сказал так, общественно-духовный слой, когда мы можем для нашего сообщества, вот ныне, современного, вот с этими компьютерами и так далее, а душа-то, она осталась той же. Душа-то, она ищет Бога, душа, она страждет, душа, она томится, если не находит Бога. Никакие деньги, никакие отвлекушечки и завлекушечки этого мира, они не могут накормить душу, потому что душа нуждается в общении с Богом. Она создана, чтобы общаться с Богом. И когда этого общения нет, блаженный Августин сказал, что метется дух наш, да, наша душа, дух. Метемся мы, когда мы не находим этого общения с Богом. Бог, Он создал нас с возможностью вот каждого из нас со своим Творцом общаться. Мы знаем, что это общение было разобщено, разбито грехом, отвержением Бога, противодействием Богу, я бы сказал, вот этим противлением Богу. И поэтому мы иногда попадаем в такой вакуум, и душа опять ищет этого общения с Богом. Помню, как на меня произвело в те 90-е годы, когда эта песня появилась, Малинин исполнял ее, говорят, что вот сейчас он глубоко верующий человек, и многие пересматривал свою жизнь, она была не такая у него уж, ну, как у нас, у многих, да, ну, не безгрешная, скажем так. Я слышал по телевизору его искреннее покаяние, даже вот во многих там вопросах он общественно это так не наигранно, видно было искренность этого, и вот он тогда пел такую песню «Мы ищем потерянный рай». Это действительно так, это действительно так. Душа наша ищет вот этого блаженства, вот этого мира Божия вновь, чтобы не воинствовать с Богом, с нашим Творцом, а примиренные с Ним просто вот душе нашей успокоиться в нем, вот погрузиться, как ребенок в руки отца погружается или на коленях, и просто в полном доверии ему он чувствует себя полностью в безопасности, полностью заботу и попечение нежного и любящего отца, и поддержку и все необходимые вот вытекающие отсюда действия. Поэтому Ветхий Завет, уважаемая Светлана, нужно читать лучше в церкви и лучше вместе с учителями. Они подскажут, помогут извлечь правильные образы из Ветхого Завета, чтобы и Ветхий Завет был для нас поучительным. Алексей задает вопрос. Здравствуйте, пастор Андрей. Вопрос, кто мы по отношению к Богу? Дети Его, Его творение. Смотрите, как интересно. Вопросы приходят прям по теме. Да? Вот один вопрос из другого вытекает. Или, может, сами малая часть Его? То есть невозможно отделить нас от самого Бога. Кто мы такие? Спасибо, Алексей. В религоведении, которое вот мне с Божьей помощью удалось получить диплом религоведа, закончить в прошлом году, мы проходили очень много религий. И вот восточным религиям свойственно некое слияние человека, как некого, ну, тоже творения Божия, с Творцом. И я думаю, что отчасти уход от даже выбора, вот так в некоторых религиях я беседовал с людьми, представителями этих религий, восточных религий, они говорят, самое главное – это вот это состояние, когда полностью ты как личность перестаешь быть, а сливаешься с Творцом. Вот это к чему нужно стремиться, там, не знаю, выход в нирвану или как какие-то еще там могут быть восточные термины, я их пытаюсь пояснить своими словами. То есть это слияние с Творцом, это он такой пример прям привел, я дословно скажу его фразу, это вот он мне сказал, как капелька вливается в океан и становится частью океана. И вот тут я бы не согласился. Что интересно, что образы многие такие духовные, они верны для христианства, по крайней мере, с идеей Бог, да, вот его абсолютное такое приоритетное право как Творца. Он творит нас, вот, и как бы из себя, давая нам вот энергию и жизнь, вкладывая в нас наши какие-то личностные особенности с детства, таланты, характер, многие предрасположенности. Мы уникальны, но в то же время он желает, чтобы эта уникальность сохранялась, чтобы мы, полюбив его, а любовь — это всегда выбор между одним и другим, это всегда действие, это не просто эмоция, это выбор, выбор самостоятельной личности в отношении кого-то другого. И вот он хочет, чтобы мы прошли этот выбор, и чтобы мы, сохраняя свои индивидуальные особенности, но очистившись от греха, были с Творцом. Я уверен, что на небесах, мы читаем такие картины, описывается в Библии, там личности все остались. Они не просто слились с Творцом и обезличились, потеряли свою личность, растворились в Боге. Нет. Поэтому вот это очень важная особенность, на которую я хотел бы обратить внимание, ну вот как религиовед и понимающий разности между религиями. В христианстве мы — личность. И с этой личностью Господь трудится, работает. И вот почему я уже предыдущие ответы как раз почему удивился, что вот один вопрос вытекает из уже повествуемого мной ответа на предыдущий. Мы, он нас не уничтожает. Ему очень важно сотрудничество с нами. Ему очень важно синергия вот эта, то есть совместное действие, потому что мы его творение. И в этом уникальность нас как творение, в этом уникальность. Мы не животные, мы не растения, мы уж тем более не минералы, что иногда в восточных религиях допускается, переход из одного уровня на другой и в конечном итоге вот полное слияние в Боге и растворение. Спасибо, Алексей, также и за ваш вопрос. Ну вот, пожалуй, это все, касающееся некоторых, так сказать, вопросов прошлого эфира, прошлой пятницы. Теперь давайте приступим к сегодняшним. У нас остается не так много времени, поэтому прошу вас писать, активизироваться, ваши вопросы, потому что всегда в цитноте я оказываюсь в конце программы. Вопросы бывают очень интересные, а времени ответить на них нет. Еще раз напомню телефон прямого эфира. Напоминаю, что сегодня 21 апреля 2017 года, и ваши вопросы вы можете присылать через интернет, через интернет-вещание. Там есть задать вопрос служителю, пастору, написать в краткой форме желательно, да, или позвонить сюда в московскую студию 8 800 333 1706, телефон прямого эфира, напоминаю, бесплатная линия по России, 8 800 333 1706. Если же вы за границами, за пределами Российской Федерации, слушаете нас в других странах, мы вас также любим, передаем вам большой привет, российский, христианский, вот, и надеемся, что во Христе нет границ. Но, тем не менее, вы учтите, что вот ваш звонок по номеру 8 800 333 1706 будет платным, поэтому лучше этим телефоном пользоваться россиянам, а вам можно воспользоваться либо интернетом, либо вайбером или ватсапом. Плюс 7 977 850 0996. Ну, там какая-то маленькая плата, вы знаете, может быть, и взимается, хотя, наверное, а может быть и нет. Плюс 7-977-850-09-96. Я еще и сам, в общем, не привык даже к этому новому номеру. Но это для молодежи или, может быть, для тех, кто хотел бы к нам дозвониться. Конечно, у нас есть и выделенная линия для скайпа, поэтому, если у вас есть скайп-программа, вы можете прямо сюда вот по пятницам звонить, и отдельный канал у нас выделен для скайп-программы. Светлана из Праги нам задает вопрос. Христос воскрес. Спасибо, Светлана, воистину воскрес. В одной из заповедей говорится, что седьмой день надо посвятить Богу. Дело в том, что я сейчас читаю из Праги, она написала английскими буквами, поэтому извините, друзья, что я медленно читаю, я прям сразу же перевожу, можно так сказать. Значит ли это, что этот день просто обязательно присутствовать на богослужении, что в этот день обязательно присутствовать на богослужении. Слышала, что только из-за одного этого нарушения можно попасть в ад. И что делать, если не всегда хочется идти в церковь. Стоит ли себя заставлять или нет? Спасибо. Спасибо, Светлана, необычное такое сообщение из Праги. Привет всем жителям Праги и вашей страны. Благослови вас Господь, и особенно христианам. Христианский привет. Я вот как отношусь к этому. В Писании, обратите внимание, 14 глава, апостол Павел, посланник Римлянам, пишет в 14 главе очень интересную вещь. Он говорит, кто для Господа соблюдает дни, пусть для Господа соблюдает. Для лучшего объяснения добавил слово «пусть». Для Господа соблюдает, там так написано. Кто не соблюдает, для Господа не соблюдает. Почему вдруг такое всеядие, я бы так сказал? Почему вдруг теперь такое для Господа? Хочешь делай для Господа? Ну, делай. Хочешь не делай. Потому что эра Нового Завета закончила все, что касалось дней отмечания, еды, потому что в этой же главе он пишет, кто ест, для Господа ест, кто не ест, для Господа не ест. И, в общем, если ест, благодарит и благословляет, все мне позволительно. Да, не все полезно, это уже там вопрос немножко другой. И даже когда на Первом соборе апостолы собрались, это еще было до всех соборов, которые будут потом там в IV веке, он так называется, апостольский собор, они сделали очень краткую выжимку из всех тех законов, которые они имели, и они говорят, не будем накладывать некое иго, некоторую сложность на язычников. Вот, воздержитесь от блуда, от удавлины, вот с кровью там, вот вы знаете, там нежелательно все это, да. Впрочем, там написано вот такое интересное слово «воздерживайтесь», да. И, впрочем, конечно, есть возможности, у нас сейчас очень такая, даже я бы сказал, простите уж это слово употреблю, модно стало как-то увлекаться какими-то такими иудейскими вот именно верованиями Ветхого Завета, перетаскивая их в Новый Завет. Я не думаю, что это правильно. И тем самым мы расписываемся, что многое, что нам подарил Христос своими заслугами, заслугой своей жертвы на кресте, мы перечеркиваем. Для меня, например, это очень серьезно. И я считаю, что в некоторых вопросах мы должны не соглашаться, как не соглашались апостолы. Например, апостол Павел не соглашался с теми, кто иудействующие уже тогда были, особенно влияние это было сильно в первые века, пришли и склоняли уверовавших из язычников соблюдать закон. Прочитайте послание Галатам, прочитайте послание к Римлянам. Очень многое об этом написано в Деяниях апостолов. Поэтому вот эти люди, мне кажется, что они чрезмерно по-человечески пытаются угодить Богу. Но мы, конечно, все люди и все человеки, но они устанавливают свои правила. Христос обличал больше всех фарисеев, он говорил, что вы своими правилами забыли, вы отвергаете учение Божие. И вот в Божьем учении, а оно — это откровение Божие, прогрессирующее, запомните это слово, то есть прогресс. Сначала Бог давал вот это, потом вот это, потом вот это, потом вот это. И одно было, заветов было ведь много. Это не только один был, Ветхий Завет и Новый. Заветов было много. Был завет между Ноем и Богом, это был свой завет. Были заветы потом, ну, самый, конечно, яркий – это Моисея завет, ну, и потом второзаконие – это как бы обновление завета. Поэтому заветы, как таковые, они преобразовывались. Если мы говорим синоним «завет» – это договор, то так же, когда мы приходим на работу или в государстве работаем, и вот, допустим, завет или закон, ну, давайте самый такой распространенный возьмем, который болезненный всего для нас, допустим, в ЖКХ или там… Закон потребителя. Вот если ты раньше что-то покупал, ты никакого права не имел, вот купил и все, вот тебя там облапошили, извините, обманули, и ты никуда не должен ни жаловаться, ни... А этот закон стал совершенствоваться. Теперь уже у нас новый закон, более строгий, и больше на стороне покупателя стоит. И поэтому вот все главное, да, прав покупатель. И вот так же это пошло и в ЖКХ, и в другие сферы. Что происходит? Меняются заветы. Да, это не значит, что Бог несовершенный, и вот что Он что-то додумывал. Мы несовершенные люди, и поэтому Бог давал нам заветы для того, чтобы мы росли как человечество и созревали до возможности принятия Христа как Спасителя. Поэтому сначала законом он как бы припер всех и показал свою святость. Он говорит, исполнишь все вот так, как я тебе дал, будешь таким, как я, заходи, будем вместе. Но ни один человек не смог этого исполнить. Поэтому закон был детоводитель ко Христу, Светлана. И вот таким образом все своды правил, их, конечно же, должен был обязан выполнять житель Ветхого Завета, особенно принадлежащий к народу Божию, народу израильскому. Если бы он это не выполнял, помните, нарушение той же субботы побивалось камнями. Женщина вышла для ребенка собрать вот эти дрова, чтобы огонь развести и накормить. Но вот как-то у нее так получилось, не отследила или день, или засуетилась, не приготовила пищу. Вот если вот без всех подробностей говорить, что это написано в Библии, и что ее побили камнями, но это какие-то зверства просто. Это скажут, что это за люди такие? Что это они творят-то такое? А это был закон Божий. И именно закон субботы. Прочитайте, когда Израиль вот по пустыне еще шел, вот, они очень строго эти законы давались. Что делает Христос? Он в разговоре с самарянкой законы, истину ставит на второе место. А на первое место говорит, теперь поклонников Бог ищет каких? В духе и истине. Раньше Дух присутствовал только на царях, священниках и пророках, и то эпизодами. А теперь, Христос говорит, наступает и настало время, когда вы будете движимы Духом, Духом Божиим, и Он вас научит, наставит, напомнит о моих словах. Он будет утешителем, Он поддержит вас. Вот будете, когда не знаете, будете как молиться, будет за вас молиться, ходатайствовать. Представляете, какая-то огромная разница самому что-то вот там стараться исполнять или предоставить Богу возможность в нас исполнять Его закон, Ему предоставить возможность. Вот в этом разница колоссальная, огромная. «Вселюсь в них сам и буду их Богом». Это были загадочные слова для Ветхого Завета. «Вы теперь храм Бога живого, и Дух Божий живет в вас, и Господь может вселиться в вас, если вы принимаете Христа как своего личного Спасителя, принимаете Его жертву, Его кровь, вы искуплены, вы становитесь частью Его народа, и теперь Дух Божий входит в вас, да, несовершенных, но Он теперь как бы выкупает вас как собственность для Бога. Вы искуплены, отсюда слово «выкуп», «искупление». Христос выкупил нас. Поэтому в этом колоссальная разница между даже религиями, я бы так сказал, Ветхого Завета и Нового, прогрессирующее откровение. Теперь мы имеем откровение в Боге. Нет, это не значит, что мы должны грешить направо и налево. Да если ты имеешь Духа Божия, как ты это будешь делать? Это надо, значит, его изгнать, выгнать, отвергнуть, угасить. Не сможешь просто грешить. Рожденный свыше не грешит, написано, да? Вот так приблизительно ответ. Эдуард пишет сообщение. «Благословит Господь за ваш труд, вас и весь коллектив. Очень приятно. Спасибо». Спасибо, Эдуард. Алексей пишет. «Почему на небе больше радости об одном покающемся грешнике, нежели о 99 праведниках? Потому что с 99 праведниками все в порядке, и надеюсь, что они сохранят вот начатую жизнь до конца. А вот грешник, он еще не покаявшийся, и он потенциальный претендент на потерю, вот, так сказать, небес, окончательную потерю в аду, потому что из ада уже никто не переходит там, ну, я имею в виду, из жизни, так сказать, осуждения. Алексей пишет также: «Верите ли вы в сглаз, порчу? Есть взгляды нехорошие, через них что-то можно передаваться. Вы готовы смотреть в глаза абсолютно всем людям, говоря, что нельзя смотреть в глаза, кому попало?» Да, Алексей, тот, который в нас, сильнее того, который в мире. Я однажды попал в такую ситуацию, по-видимому, это были действительно колдуны, но вот ехали в метро в поздний час, я уже полпервого возвращался, и почти что полупустой вагон, и как раз напротив сел человек, с кем я встретился взглядами, и я понял сразу силу этого взгляда. Я понял вот то, о чем вы говорите. Я это просто понял. Я всем естеством это сразу ощутил, потому что это был вот именно такой взгляд. И я вдруг ощутил другую силу, которая во мне была сильнее. И я в тот момент подумал, даже если бы таких 100 человек в вагоне сидело, не один, написано: нет такой силы. Нет такой силы, которая была бы сильнее того, кто в вас. Тот, кто в вас, сильнее того, кто в мире. Я вдруг понял, что я сам бы потерялся, я сам бы просто был вот растоптан, уничтожен вот этой силой. Тоже могучая сила, демоническая сила, могучая сила. Но тот, кто во мне, он поддержал меня, и я вдруг ощутил такую силу, сильнее в десятки, сотни раз, что я сказал бы: вот если бы они сейчас все здесь сидели, наверное, они все бы покаялись от той силы, которая во мне. Это борьба, это столкновение сил. Бог не всегда нам дает такие возможности. Почему? Он по мере нашего духовного роста. Он не дает ребенку больше того, что ребенок может выдержать. А мы иногда духовные дети. Вот почему мы не часто попадаем в такие ситуации. Я понял, что тогда Бог вывел меня на какой-то другой уровень. Я перешел в очередной какой-то класс. Слава Господу за это. Алексей пишет: какова вообще должна быть техника безопасного поведения? Да, вдогонку того вопроса, конечно, сглазы существуют, и силы действуют, в том числе и демонические. Поэтому я не рекомендую иметь с ними отношения какие-либо и вступать в какие-либо отношения, участвовать в каких-либо грехах, оккультных грехах, ворожбе, гадании, даже вера в гороскопы, в амулеты, которые предметы, приносящие счастье и так далее. Потому что это союз, это взаимодействие с сатаной. Он дорого, вот боком, как говорят, вам выйдет. Поэтому от этого все равно рано или поздно нужно будет отрекаться. Этим самым вы плените свою душу. Поэтому это все существует. Если бы этого не существовало, были только выдумки, было бы, наверное, попроще. Но это все, к сожалению, существует. А может быть, и к счастью, для того, чтобы мы побеждали вместе с Божьей силой, которая в нас. Вот, еще один вопрос. Какой должна быть техника безопасного поведения на улице для христианина? Должен ли человек, выходя из дома, произносить какие-либо слова оберега? Но не оберега, а молитвы, благословения. Поэтому обереги — это вот как раз оккультные вещи. Поэтому, Алексей, обрати внимание. Обереги — это некие предметы, которые оберегают, отсюда слово оберег. Как реагировать на нестандартные ситуации, которые создают праздно шатающиеся люди? Любая ли встреча с конкретным человеком не случайна с точки зрения духовной? Все не случайно. Когда я выхожу, я говорю: Господи, пошли на моем пути тех людей, которые необходимы для Тебя, чтобы я с ними имел какое-то взаимоотношение. Знаете, зрительный контакт — это тоже взаимоотношение. И то, что мы идем, и от нас излучается благословение, это тоже взаимоотношение. Поэтому мы как соль осоляем вот гниение окружающего мира. И наша улыбка, наши взгляды, подчас даже ни одного слова мы не сказали, все равно осоляет этот мир. И поэтому Андрей задает вопрос: добрый день, скажите, как вы относитесь к запрету свидетелей Иеговы? Не боитесь, что и по нашу душу придут? Спасибо, Андрей, за вопрос. Могут прийти по любую душу. Я знаю, что духовная война ведется. Единственное, что я мог бы сказать, что любые как бы пустые наезды, беспочвенные, я уже в начале программы говорил, они неприятны, и я считаю, что они не должны быть. В современном развитом государстве, ну, как мы говорим, открытом, межконфессиональном, таком многонациональном, а Россия всегда таковой являлась, надо уметь находить вот эти правильные действия. Но если свидетели Иеговы совершали какие-то противозаконные действия, наверное, для того и власть носит меч, вот, чтобы, так сказать, его правильно использовать. Но еще раз оговорюсь, если это действительно такие действия были, они доказаны. Здесь мы все под одним законом ходим, поэтому да благословит вас Господь. Добрый день, скажите, как вы относитесь к запрету? Но такой же вопрос, я уже его прочитал. Алексей задает: бывает ли вообще случайность? Или слово «случайность» не должно иметь места? Для нас это случайность, у Бога случайности нет. Такой ответ. «Доброго дня, Христос воскрес», пишет Ирина. «Большое вам спасибо за ваши искренние ответы на вопросы слушателей различных конфессий. С такой добротой и пониманием очень нужна и полезна ваша передача». Спасибо, Ирина. Хочу задать вам вопрос, который мы обсуждаем сейчас в группе. Нужно ли, существует ли сейчас назарейство, и каждый из нас может ли быть назареем? Благодарим слушателей всех Радио Теос, Божьих благословений, и Ирина, и из Карелии. Спасибо. Спасибо, Ирина. Назарейство духовное существует, и это особый, ну, как бы ответ на вопрос. Наверное, опять же, у нас в конце программы не могу посвятить для этого много времени. Только скажу так, существует духовное назарейство, и эти вопросы только регламентируются не так, как в Ветхом Завете, а немножко с категорий уже Нового Завета. Ну, вот, пожалуй, это все. На еще один вопрос Эдуарда и Ирины постараюсь ответить в следующую пятницу, если Бог даст жизни. Да благословит вас Господь, с миром Божьим. До свидания. Это была программа «Золотая середина». Еще раз всех с праздником Пасхи. Христос воскрес. С Богом!